Добрый день, дорогие друзья! С вами Архивная революция и я Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях историк-реконструктор Александр Поволоцкий. Александр, приветствую!
Добрый вечер!
Мы сегодня с вами решили проговорить про советскую военную медицину, правильно?
Да, причем не что-то конкретное, а чуть-чуть захватим военную медицину Российской империи и, скорее всего, остановимся перед озером Хасан.
Отлично! Отличный план!
Отличный план!
С чего начнем?
Рассказывая про любой исторический период, имеет смысл немножко захватить предыдущий момент. С чего все начиналось? Но на самом деле все начиналось довольно плохо. Медицина Российской империи, фармакологическая промышленность Российской империи, была, как и очень многие отрасли хай-тека, а фармакология – это хай-тек, была в Российской империи развита крайне слабо. То есть Россия, имея ресурсы сырья практически любого фармакологического, ну, кроме, пожалуй, йода. РВС, помните?
Да, да.
Собаки сеют драгоценный медикамент.
Да.
Но на самом деле смех смехом, а йод был дорогим и редким медикаментом. Даже не то, что редким, скорее именно просто дорогим, и как-то его старались экономить. Вплоть до того, что в Германии в начале 20 века была сделана специальная машинка для экономного нанесения йода на кожу.
Круто.
Ну вот. То есть, это не просто отец нектарий такой жадный и искаредный, а действительно медикамент драгоценный. Так вот, Россия при этом очень мало чего производила сама. То есть, типично сырье у нас собирали, продавали в основном в Германию. В Германии сплошь и рядом это сырье просто сортировали, перебирали, паковали и продавали за гораздо больше деньги обратно в Россию. Не было собственного производства максимальных термометров, прости господи. Просто не было.
То есть, градусники не делали?
Не-а. С огромными усилиями к 17-му году начали их производство в двух местах. Но, я так понимаю, это было две артели, потому что они в год производили примерно столько градусников, сколько мы в 15-м вынуждены были закупать в месяц. Когда началась война, внезапно вдруг выяснилось, что почти что многие лекарства мы покупали в Германии, а Германия почему-то их не продает больше. На самом деле, примерно половину каталожного снабжения армии приходилось покупать за рубежом. И единственное, чем Россия себя полностью обеспечила, это перевязочным материалом.
Ну, то есть, бинты были, да, свои?
Ну, хлопчатобумажная промышленность своя позволяла делать бинты в нужном количестве. Вот всего остального либо не хватало, либо остро не хватало. Обеспечение стерилизаторами всех лазаретов – это была большая проблема. К моменту, когда французы ее уже давно решили, у нас эту проблему только поставили. Там отдельная печальная песня производства йода. Было основано несколько экспериментальных фабрик по производству йода из морских водорослей, которые к 17-му году ничего, кроме расходов, не принесли пока.
Да, после этого история про великолепный 13-й год, когда мы всех догнали и перегнали, несколько меркнут, я бы сказал.
А по хай-теку было все гораздо хуже, чем впоследствии в Советском Союзе. Вот. Потом пришла гражданская война, и в ходе гражданской войны вся промышленность Российской империи была основательно проутюжена и развалена. Инженеры, кто погиб, кто эмигрировал, опытные рабочие тоже в большом количестве погибли. И на вот этом вот совершенно ровном месте нужно было восстанавливать страну. НЭП дал такой яркий подъем. Но опять же, НЭП дал подъем чего? Подъем того, что можно было быстро и просто сделать.
И продать.
Да. То есть, производство мыла шло с большим опережением, допустим, сильно опережая производство там, той же карболки. Потому что мыло и сделать проще, и продать проще. После НЭПа, ну, опять же, если мы говорим про военную медицину, то где-то от реформ Фрунзе до 1936 года ну, собственно, в Советском Союзе не было армии. Не, ну что-то такое было. Но ну, суть реформ Фрунзе напомнить?
Ну, мне не надо.
Ну,
я в курсе.
Да. Грубо говоря, армию в стране подогнали по финансовым возможностям.
Совершенно верно.
То есть, Красная Армия из огромной и, в принципе, уже не армии, то есть, армия начала тонуть в хозяйственном самообеспечении, превратилась в армию, которая в стране по деньгам, то есть маленькую и нищую. То есть были дивизии кадровые, более или менее боеспособные, просто со слабым тяжелым вооружением. И были дивизии территориальные, боеспособность которых оценивалась как условная. Был единственный автобронетанковый отряд на всю Красную армию. Было какое-то гомеопатическое количество авиации, и по тяжелой артиллерии и авиации нас превосходила, прости господи, Малая Антанта.
Ну да, в принципе, в то время всерьез рассматривали уничтожение советской армии там, силами Румынии, Польши. Да, там.
Ну, на самом деле, советская военная доктрина того времени предусматривала щедрое расходование живой силы, жертвование территорией в ожидании восстания пролетариата во вражеском тылу. Ну и, кстати, такие ожидания были не на пустом месте. Собственно говоря, интервенция в Советский Союз была именно восстаниями пролетариата и сорвана. То есть ситуация где-то в Германии, начальник станции узнает, что эшелоны, примерно 100 вагонов оружия Польши, заблокированы железнодорожниками. Начальник станции все понимает, пишет заявление по собственному и на работу уже не выходит. То есть французы пытались сопровождать в Польшу эшелоны с оружием вооруженными караулами. Но что сделает взвод солдат, когда на них выйдет несколько тысяч рабочих, даже без оружия, но очень решительно настроенных? Вот, допустим, это немножко не в тему, но просто вот это о готовности пролетариата и армии помочь Советскому Союзу. Демонстрация под лозунгом «Руки прочь от Советского Союза», та же гражданская война. Эту демонстрацию колонны, идущие на Елисейские поля, встречает армия, 17-й стрелковый полк. Славный своими традициями неповиновения, его уже делали штрафным, его уже за геройство опять восстановили. И вот колонну митингующих встречают пехота и за ней конница. И все это с боевыми патронами, то есть готовы разгонять по-взрослому. Из толпы выходит человек в пальто, идет прямо на винтовке и говорит: «Славные бойцы 17-го полка, неужели вы будете в меня стрелять?» Расстегивает пальто, у него там медалей до пояса. Лейтенант, видя это, говорит: «Огонь!» Но как-то без уверенности. После этого лейтенант куда-то исчезает. Следом за этим, ну, кавалеристов всегда учат моментально ориентироваться в обстановке. Командир кавалерии тут же все понимает и говорит: «Эскадрон, слушай мою команду, шашки в ножны, налево кругом, за мной рысью марш!» И кавалерия тоже исчезает с места событий. 17-й полк строится в каре вокруг демонстрантов, и по Елисейским полям идет колонна рабочих в сопровождении 17-го полка. Полиция и жандармерия делают вид, что их там просто нету, потому что все знают, что винтовки-то заряжены, и патроны-то всем розданы. Вот. Вот примерно вот этого и ожидал Советский Союз. То есть основания были. При этом, на самом деле, весь мир как-то пережевывал уроки Первой мировой, в том числе и военно-медицинские уроки. Но если свести их совсем к минимуму, то для позиционной войны французы нашли прекрасное решение. Узкоколейные железные дороги, ведущие в окопы, туда боеприпасы, обратно раненых, красные поезда, то есть поезда, которые везут раненых и которые в тыл идут, соблюдая расписание, то есть ради них ломают все движение, когда они идут в тыл. Госпитальные городки на десятки тысяч человек, 10-12 тысяч человек – это вот такой вот госпитальный городок барачный. Автохирургические отряды, и под самый-самый занавес войны они испытали аэромобильную операционную. То есть бомбардировщик, который доставлял куда угодно операционную и рентгеновский кабинет.
Круто. По тем временам.
Ну, это и сейчас неплохо. То есть и сейчас летающая операционная – это есть далеко не у каждой страны, если я все правильно помню. Вот. А это был первый в мире такой эксперимент. Проблема была в одном. В маневренный период, ну, собственно, последнее немецкое наступление, наступление за мир, вся эта французская конструкция разрушилась в течение первых 6-7 часов боев. Ну, то есть как только немцы прорвали всю оборону, вот эти вот гигантские госпитальные городки, их нельзя было даже эвакуировать. Ну, потому что гужевым автомобильным порядком эвакуировать 12 тысяч человек за несколько часов технически нереально. И, в принципе, даже железной дорогой нереально эвакуировать, потому что погрузка займет больше времени. И, в общем, нужно было что-то делать. Американцы одно время даже прикидывали, а не придать ли им каждой дивизии моторизованный медико-санитарный полк. Эту идею подхватили, кстати, у нас, и на маневрах попытались такое проделать. Но выяснилось, что Советский Союз одну дивизию может снабдить таким полком, а вот с двумя уже сложности возникают. Ну, в итоге сами американцы сказали, что это даже для нас чересчур дорого. И во Вторую мировую во всех армиях был медико-санитарный батальон в дивизии. Он был где-то большего состава, где-то меньшего, но нигде он не был полком.
Ну, тот самый медсанбат, который часто упоминается в книгах.
Да. Который на самом деле располагается не на передовой, а в зависимости от обстановки от 6 до 25 километров в тыл от линии боя. Вот эти вот, значит, дальше, что еще получилось? Послевоенный кризис, который прокатился по всей Европе, собственно, Великая депрессия, это, насколько я понимаю, с точки зрения Европы, это вторая волна кризиса. Этот послевоенный кризис привел к тому, что финансировать медицину и военную и гражданскую пришлось по остаточному принципу. И французы, например, констатировали печальный факт, что техника первичного шва военных и бытовых, ранений и бытовых травм, они в этом отношении очень близки, и то, и другое загрязненные, которые разработали французы в конце Первой мировой, это была краса и гордость французской хирургии, от нее оставили форму, полностью потеряв ее суть. Как называл это Юрин, операция Годье-Леметра, то есть он это называл не просто шов, он это называл операцией, специально подчеркивал это. От этой операции оставили только непосредственно шов. И типичной, то есть, еще раз, типичной хирургической ошибкой Франции, я так понимаю, не только Франции, стала ситуация, когда бытовую рану, автомобильную рану, то есть с большим количеством размятых травмированных тканей, просто даже без обезболивания зашивают наглухо. В лучшем случае успевают потом распустить шов и начать лечить. Бывают случаи, когда такой шов оборачивается ампутацией или даже смертью. Поэтому, кстати, ни в коем случае никогда не пытайтесь в полевых условиях чего-нибудь зашить. Ну, потому что я слышал о людях, которые такое планировали и практиковали. Это лотерея. И самый большой выигрыш в этой лотерее – это смерть.
Ну, зато как красиво на экране смотрится, какой-нибудь Рембо зашивает себе рану.
Ну, ему можно. Он главный герой, и до конца фильма он не умрет. А если этот фильм успешный, то он будет жить до конца франшизы, то есть практически бесконечно. Правда, возможно, посмотрев на себя где-нибудь там в третьей части франшизы, он из первой части скажет: «Господи, почему я не умер? Что они со мной сделали? Как я стал выглядеть?» Ну, ладно, бог с ним, с кино. Вот. И, кстати, между войнами такие производства йода из водорослей во всем мире поставили на промышленную основу. И во Вторую мировую йод драгоценным медикаментом уже не был. По итогам сворачивания НЭПа Советский Союз начал строить себе всякую промышленность. Ну, очень много говорится о тяжелой промышленности, поменьше говорится о легкой, почему-то не так много говорится о хай-теке. С хай-теком получалось, на самом деле, очень плохо. Откуда вот эта вот высмеиваемая тенденция строить огромные заводы в Советском Союзе, иногда даже слишком большие? Все очень просто. На каждый завод нужен толковый главный инженер-технолог. И вот мы, грубо говоря, мы строим заводы по количеству имеющихся главных инженер-технологов в стране. То есть вот есть у нас 3 инженер-технолога. Значит, нам нужно построить 3 завода, потому что до 4-го инженер-технолога у нас еще 10 лет. Он еще в школу ходит. Вот. Поэтому строились эти гиганты. Гиганты строятся тяжело. И эти гиганты хронически не справляются с планом. Потому что, во-первых, общая техническая грамотность вновь набираемых рабочих, она ужасна. Во-вторых, все это, ну, то есть, опять же, в чем проблема Советского Союза? То, что приходилось одновременно поднимать тяжелую промышленность, легкую промышленность, транспорт, связь, сельское хозяйство.
Ну, в общем, все.
Да. При этом бороться с преступностью, которая под конец гражданской войны полностью вышла за рамки, то есть убийство днем на улице никого не удивляло.
Самое главное, это, наверное, даже не это, а то, что просто уровень грамотности в Российской империи был настолько низким, что там говорить не приходится.
Ну, скажем так, под самый конец Российской империи было сделано на самом деле очень много, но, знаете, как-то нет ни в чем вам благодати, счастьем у вас разлад. И прекрасны вы не кстати, и умны вы не впопад. То есть, то, что было сделано к 14-му году, это бы сделать к 4-му.
А лучше к 74-му.
Да хотя бы к 4-му. Вот был бы сейчас у нас совсем другой разговор. Но что есть, то есть. И вот эти вот гиганты худо-бедно начали работать. И Советский Союз к 30-м годам начал экспортировать не просто медицинское сырье, а Советский Союз начал заниматься, ну, полухай-тековым экспортом. Экспортировал салициловое сырье, то есть уже продукт переработки. Экспортировался йод, в том числе металлический йод. И внезапно очень вырос экспорт хлороформа.
Так даже.
Но синтезируется он достаточно просто. Спрос на него все время не маленький. Это по тем временам одно из важнейших веществ для наркоза. Вот и в Советском Союзе начали развивать рентгеновскую промышленность. То, о чем в Российской империи даже не мечтали. Но тут, опять же, там свои тонкости. Я читал литературу того времени. Это, с одной стороны, очень хвалят советскую рентгеновскую промышленность, с другой, так очень четко понятно, что каждый автор по возможности использует все-таки сименсовскую станцию с сименсовскими трубками. Вот. Но и при этом, опять же, вот это вот плановое хозяйство, когда, ну, с одной стороны, это, конечно, очень сильный шаг, с другой, каждая ошибка в плане бьет не просто как грабли, а как грабли с резиномоторчиком. Поэтому, например, более или менее наладив производство рентгеновских трубок, советская промышленность практически полностью завалила производство измерительных приборов к этим трубкам. Поэтому описывались контрольные измерительные приборы, которые могли быть сделаны там буквально силами мелких мастерских. Вот. И до 1936 года, на самом деле, у нас работала очень сильная школа врачей с огромным опытом. Где-то до 1936 года в основном идеи были умозрительными. Хотя, между прочим, именно Владимир Андреевич Опель, выдающийся русский советский хирург, решил главную проблему военной медицины, по крайней мере, теоретически, в 1917 году. Ну, собственно, в чем у нас главная проблема военной медицины? Главное противоречие. Лечить на месте нельзя, эвакуировать. Где бы ни ставить запятую, получается плохо. Почему лечить на месте плохо, понятно.
Ну да, антисанитария.
Нет, даже не в этом дело. Вот у нас в среднем 400 раненых в сутки в дивизии в спокойный день. Это я по Опелю привожу, так?
Это по Первой мировой войне.
Да. Вот у нас средний срок лечения 2 недели. Сколько нам нужно коек?
Ну да, получается 14 на 400,
грубо говоря. Нам нужно, грубо говоря, 5 тысяч коек.
Ну да, побольше даже.
При этом, ну, грубо говоря, 5. При этом подвижный полевой госпиталь больше 200 коек нереален, потому что то, что больше, нельзя поднять гузовыми и тогдашними автомобильными средствами. Кроме того, госпиталь на 200 коек, размещенный в палатках, это максимум того, что можно, грубо говоря, 2 раза обойти за день. То есть нам нужно придать дивизии 20 госпиталей, у нас дивизия обращается из стрелковой в санитарную. Почему плохо эвакуировать?
Не доедут.
Даже если доедут. В русской армии в Первую мировую средняя оперируемость в войсковом районе, то есть до дивизионных лазаретов включительно, составляла 4%. Возврат в строй составлял при этом 40%. У французов возврат в строй, по некоторым данным, превысил 80%. Франция выиграла войну своими ранеными. То есть у нас, ну, грубо говоря, количество погибших в Первую мировую оценивается там порядка 2 миллионов. Да? То есть раненых примерно 4 миллиона. Ну, то есть, опять же, на круг примерно. То есть тот миллион бойцов, которого в конце 16-го, в начале 17-го не хватало Российской империи, из-за отсутствия которого Россия в 17-м году неизбежно выходила из войны. Так? Вот этот миллион бойцов нам не додала медицина.
Там много было проблем, начиная там с отсутствием оружия, требуемого количества и так далее.
Значит, с отсутствием оружия более или менее к 17-му что-то сделали. С подготовкой более или менее что-то сделали. На самом деле, очень провис транспорт, но была одна проблема, которую нельзя было решить вообще ничем. Собственно говоря, как вот у Германии не было никакой кампании 19-го года, так у Российской империи не было никакой кампании 18-го года, потому что кончились пополнения. То есть, по оценкам конца 16-го года, при активном ведении боевых действий русская армия стачивалась практически в ноль к началу лета, при пассивном – к концу лета. То есть Россия из войны неизбежно даже не выходила, а просто вываливалась. Ну, с Германией получилось то же самое, собственно, почему вот это наступление за мир – потому что Германия в это время уже начала расформировать дивизии, обращая их в пополнение. То есть это пошел уже откровенный Тришкин кафтан. Вот, то есть вот этот миллион, который, в принципе, мог решить всю ситуацию, вот, это, вот этого миллиона отсутствие должной организации в медицине нам и не дало. Этот урок был очень хорошо выучен Советским Союзом. Ну, кстати, немножко убегая вперед, я случайно сравнил количество индивидуальных пакетов, заготовленных в Советском Союзе на момент начала войны, и количество индивидуальных пакетов, израсходованных Францией за всю войну. Ну, и там это 3 миллиона 800 с чем-то тысяч. Угу. То есть, я не верю, что это совпадение.
Да, очень интересно. Вот пока еще ни разу не прозвучала фамилия Пирогов у нас в разговоре. Это я к тому, что в нас начнут кидать...
А что Пирогов?
Ну, нам скажут знатоки, что, что вы говорите, ведь в Российской империи был Пирогов, была целая школа хирургов, значит, военно-полевых и так далее.
Хирурги были. Хирурги были прекрасные. Тот же самый Опель Владимир Андреевич. Проблема в том, что... Хорошо, мы вспомним Пирогова. От администрации, а не от медицины, зависит подача необходимой помощи всем раненым без изъятия. Это одно из начал общей военно-полевой хирургии Пирогова, которое осталось верным. На самом деле, из всех его начал, он немец по своему обучению. Он же в Дерпте учился. То есть, по своему обучению и характеру он во многом прибалтийский немец. Поэтому, ну, анекдот про год слона же все знают, да?
Расскажите.
Господи, значит, ЮНЕСКО объявило там какой-то год годом слона, это еще советских времен анекдот. И вот представители разных стран явились со своими книгами. Пришел американец, принес лаковую брошюрку «Все о слонах». Пришел немец, за ним служитель вкатил тележку, на которой было в 24 томах краткое введение в слоноведение. Значит, двухтомник, кирпичного красного цвета двухтомник от Советского Союза «Советский слон, слон новой формации», кирпичный, такого же кирпичного цвета однотомник «Болгарский, болгарский слон, лучший друг советского слона», траурный, значит, черный-черный двухтомник от Израиля «Слоны и еврейский вопрос», ну и так далее. Вот. То есть, начало общей военно-полевой хирургии у него включали, по-моему, десятка два пунктов. Самое интересное, что из них совсем и окончательно устарел только один, причем достаточно быстро, о рассеянии раненых. Рассеяние раненых во времена Пирогова было единственным способом избежать госпитальных эпидемий. Потом пришел Пастер, потом пришел Листер, и госпитальные эпидемии начали изгоняться. Ну, то есть, когда мы говорим про современные госпитальные инфекции, надо понимать, что это по масштабам, то, что сейчас считается как-то поводом для закрытия госпиталя и, возможно, отдачи главврача под суд, во времена Пирогова это был недостижимый идеал благополучия. Вот. А в остальном, собственно, Пирогов в своих началах очень упирает на организацию, на администрацию. Ну, и как показал эксперимент, хорошо организованная группа без единого врача может сделать очень многое. А группа врачей без организации не может сделать ничего. Анри Дюнан, основатель Красного Креста, собственно, он после битвы при Сальферине организовал госпиталь, в котором не было ни одного врача, ни одного фельдшера. Сам Дюнан, местный кюре, несколько женщин, два или три английских туриста, там два или три французских корреспондента, вот такая пестрая компания, они спасли десятки, если не сотни людей, просто снося их под кров, обеспечивая их водой, фруктами для поддержания сил, перевязываем раны, этого оказалось достаточно. С другой стороны, во время франко-прусской войны один из лазаретов Красного Креста разъехался со своим вагоном с инструментами, и в течение двух недель группа опытных врачей бездействовала, потому что голыми руками ничего не прооперируешь. Так что Пирогов мы упомянули.
Понятно. Но вот эта вся история, начиная с Крымской войны, там как-то в Российской империи все-таки развивалась, как я понимаю.
Да.
Военно-полевая медицина.
Но, еще раз, к сожалению, это вот очень печально, но Пирогов превратился в эдакий кирпич на ноге российского российской военной медицины.
А почему?
От него сохраняли форму, но теряли суть. Угу. До самого конца Российской империи начальником госпиталя был не врач, а офицер.
Ага, вон как.
Причем по чьей-то меткой характеристике либо офицер, который был рад избавиться от строя, либо офицер, от которого строй был рад избавиться. Что еще было? Вот у нас есть, допустим, офицер, который командовал полком, и командовал полком так, что, ну, в общем, под трибунал его не отдали, он вовремя успел соскочить с этого поезда. Что он делает? Он с помощью своих знакомых устраивается поруководить госпиталем на пару-тройку месяцев, пока все забудется. Потом, через 2-3 месяца, он имеет право рассчитывать на повышение и уходит куда-нибудь в штаб дивизии. Вот. То есть, такой вот круговорот плохих начальников. Вот. И, собственно, что в русско-японскую, что в Первую мировую, концепция эвакуации во что бы то ни стало, она была главенствующей. В то время как французы от нее начали отказывать уже в 15-м и отказались в 16-м. Так вот, лечить на месте нельзя эвакуировать. Лечить на месте нельзя, эвакуировать тоже нельзя, потому что пока мы везем раненого, ну, во-первых, значительное количество легкораненых просто выздоровеет, пока мы их везем. Но это, кстати, проблема, которая встречалась в Великую Отечественную. При тотальной эвакуации, при отступлении бывали ситуации, когда, доехав до Новосибирска, раненый получал справку о том, что он здоров, и отправлялся тут же обратно на фронт. Но это самая наименьшая из проблем. На самом деле, даже за отяжелевающие средние и тяжелые раненые, это тоже проблема большая, но не самая, как сказать, не самая фатальная для армии. А самая фатальная проблема для армии – это легкораненые, требующие энергичного лечения. Как их называли презрительно в Российской империи – палечники.
Палечники.
Ранение в кисть и пальцы. Угу. Дело в том, что при ранении в кисть и в пальцы требуется неусыпный надзор очень хорошего хирурга и активная хирургическая тактика. В руке огромное количество тончайших мышц. И каждая мышца, ну, то есть, если у нас, допустим, выпадает какая-то мимическая мышца, ну, человек, конечно, может это обезобразить, но не более того. При выпадении функции крупной мышцы, человек, конечно, очень тяжело жить, он может получить инвалидность, но, допустим, при неработающей одной из мышц, остальные мышцы могут как-то взять на себя эти необходимые движения. Но при разрушении любой мышцы в кисти руки какая-то функция пальцев выпадает.
То есть, человек уже в строй не поставишь такое, да?
Ну, по большей части, да. Плюс к этому, вот есть такая штука, анкилоз – это понятно, это срастание сустава, с ним обычно ничего уже не сделаешь, и к анкилозу прибегают, когда сустав настолько поврежден, что нет никаких возможностей что-то с ним сделать. А есть такая штука – рубцовая контрактура. Это рубец, который образовался вблизи от сустава, который не позволяет нормально двигаться этому суставу. За несколько месяцев, и даже быстрее, возникает тугоподвижность, собственно, сустава от того, что он мало движется, то есть сустав мало движется, в нем мало циркулирует смазка, вот эта внутрисуставная жидкость. Ну и сустав, грубо говоря, ржавеет. То есть мы упустили 2 недели в лечении раненого, и раненый будет лечиться не месяц, а год. Собственно, почему я так уверенно говорю о 40% возврата в строй, это спорная цифра на самом деле, но у нас же с архивами все получилось очень плохо после Первой мировой. Говорят, что эти архивы значительную часть нашли в 2014 году, но я с тех пор о них ничего и не слышал. Может быть, их нашли, а может быть, их нашли в уже непригодном для употребления виде. Гориневская, когда она описывала боевые действия под Сталинградом, она описывала несколько госпиталей для легкораненых. И в госпитале со 100% оперируемостью возврат в строй был 96-98%.
Серьезно?
Да, в госпитале с оперируемостью в 4% возврат в строй был 40%.
Угу. Ну да, понятно тогда, почему у вас такая уверенность.
То есть, если я вижу совпадение в проценте оперируемости, я имею полное право предположить, что такой же процент возвращался в строй. Даже, наверное, меньше, потому что тут госпиталь для легкораненых, то есть тут мы не получаем погибших, и мы, в принципе, не должны, и у нас нету инвалидов от тяжести ранения. Так вот, в Советском Союзе худо-бедно наладили фармацевтическую промышленность. Мэри Шефер-Конрой, замечательная исследовательница советской и российской фармакологии, вернее, истории фармакологической промышленности, профессор советологии и очень хороший, приятный собеседник, по крайней мере, по письмам, Она отмечала, что, невзирая на все усилия, в Советском Союзе еще до войны отмечался дефицит лекарств на местах. Надо бы, конечно, посмотреть и сравнить с Российской империей только не в отзывах о дефиците лекарств, а в отгрузке основных лекарств на душу населения. Потому что я подозреваю, что в России, в дореволюционной России, не было такого количества жалоб на отсутствие лекарств, потому что просто не было такого спроса. И не от отсутствия потребности, а от отсутствия организации, а от отсутствия аптек и медицинской помощи.
На селе-то какие аптеки?
Ну, земская больница.
Ну, это максимум, да.
Да, то есть смотри хоть Вересаева, хоть Булгакова.
Да-да-да.
И как раз тут подоспела, собственно, когда уже строилась вовсю Красная Армия, подоспела революция фармакологии. Вот на самом деле, это интересно, если мы возьмем, допустим, 1935 и 1955 годы по Америке и посмотрим лекарства, которые выписывают врачи. Больше половины, если я не ошибаюсь, до 90% лекарств, которые выписывались в 1955 году, в 1935-м еще отсутствовали полностью. То есть это называется фармакологическая революция. И первой ласточкой этой революции были сульфаниламиды. Для Советского Союза это знаменитый стрептоцид. Но история стрептоцида – это отдельная история со своими трагедиями, со своими смертями и самоубийствами, со своим детективом. Но факт в том, что Советский Союз, в общем-то, не особо блистает передовыми разработками, но просто потому, что мало ученых, мала научная база. Так вот, не блистая своими передовыми разработками, именно фармакологическими, Советский Союз очень быстро и энергично перенимал все, что было интересного. И массовое производство стрептоцидок к началу войны было освоено. И с 1943 года врачи отмечали, что стрептоцида было более чем достаточно. То есть его можно было применять в сомнительных случаях, а не только там, где он был явно и прямо показан. Вот. А, собственно, стрептоцид – это его не причисляют к антибиотикам, но, в принципе, я его называю антибиотиком нулевого поколения. Ну, то есть он не был антибиотиком в полном смысле этого слова, но у него очень много черт именно антибиотика. То есть он практически безвреден для организма, и он в очень слабых разведениях эффективно подавляет рост микробов. Кстати, когда-нибудь я сюда приду рассказать про сульфаниламиды, я расскажу один момент. Когда меня просили проконсультировать для книги 1919, меня просил проконсультировать Игорь Николаев, я там, как замирая от собственной наглости, в 19 году ввел в качестве экспериментального лекарства стрептоцид, сульфаниламиды. А потом я прочитал, что, вообще говоря, вот этот самый сульфаниламид был впервые синтезирован в 1908 году, производился массово и использовался в красильной промышленности.
Волосы подкрашивают стрептоцидом.
Нет, стрептоцид, белый стрептоцид, этот самый растворимый, он бесцветный, это бесцветный краситель. Ну, то есть он краситель, но он бесцветный. Вот он использовался в качестве основы. Угу. Вот, то есть, в принципе, ничего не... То есть сделав открытие там на 15-20 лет раньше, можно было вообще по-другому разрисовать всю войну.
Первую мировую.
Да. И когда Красная Армия в 1936 году начала из крохотной нищей превращаться в большую и бедную, ну, потому что в большую и богатую превратить ее просто не было средств у страны, начали активно экспериментировать врачи. И, между прочим, Среди прочих экспериментов была мобильная рентгеновская установка, разработанная и созданная в Советском Союзе. Правда, первые отзывы о ней были довольно спорные. То есть она, конечно, прекрасна, она, конечно, очень полезна. Но зимой в ней работать совершенно немыслимо, потому что единственный эффект от электрокамина, который был описан в пробах, это то, что от него загорелась палатка. Но, тем не менее, вот это вот стремление перенять новейшие мировые достижения, оно было очень четкое. Хотя, опять же, да, в достаточном количестве, простите, с фибомонометрами Рива-Ротчи, то бишь тонометрами, говоря современным языком, Красную Армию оснастили в достаточном количестве в 1944-м. Достаточное количество – это две штуки на медсанбат. Но, опять же, в 1944 году перестали быть дефицитом рентгеновские установки. Ну, очень, очень много нам, конечно, помогли немцы в этом отношении трофеями. Вот. Но, тем не менее, то, что Советский Союз с большим трудом осилил на третий год войны, если мы посмотрим Первую мировую, то аналогичного масштаба проблемы, аналогичного хай-тека, на третьем году войны в Российской империи либо вообще не ставились, либо, ну, как бы решались в совершенно гомеопатических дозах, типа там 50 термометров в месяц. Ну, то есть, опять же, насколько я понимаю, 50 термометров в месяц, это значит, что сидит просто один дядька стеклодув, вот он один дует эти капилляры, и если он, не дай бог, заболеет, то выработка термометров упадет в ноль в тот же день.
Даже сложно сейчас представить, как, например, без тех же рентгеновских комнат, да, получается, смотреть, что у человека какая рана там и так далее.
А вот тут я опять позову на помощь Пирогова. А Пирогов как-то считал, что подробным опросом, сбором анамнеза и внимательным осмотром можно добиться очень многого. И вообще он не понимал, почему инструментальный диагноз ставит выше логического.
Ясно.
Вот. Но это на самом деле, опять же, вот эта вот великая тема споров. Инструментальный диагноз против логического. Клинические исследования против клинической картины. Есть такая замечательная книжка «Боевые вопросы врачевания» 26-го года, которая поднимает тогдашние острые вопросы взаимоотношений медицины и новых методов исследований. Так что я вам скажу, эта книга до сих пор крайне актуальна.
Ну да, наверное, людям было тяжело, так сказать, перейти от того, когда это было, собственно, искусством, уже к промышленному, так сказать, применению, правильно я понимаю?
Дело в том, что медицина, став наукой, не перестала быть искусством.
Согласен.
Опять же, помимо каких-то легко распознаваемых и общих, хорошо понятных случаев, существуют случаи частные, существуют болезни, и проявления их редкие, существуют болезни орфанные. То есть, такие болезни, которые наблюдаются у единиц людей по всем мире. Мне рассказывали душераздирающую историю про бабульку, которая страдала такой болезнью. У нее от этой болезни становились твердыми стенки сосудов постепенно. Это тяжело, это плохо, это приводит ни к чему хорошему. Она периодически ложилась обследоваться, но потому что помочь ей толком ничем не могли. И на ней очень любили издеваться над практикантами. Приводят к практиканту бабульку и говорят, измерь-ка ей давление. Практикант берет тонометр, начинает мерить давление, а вена не пережимается, и давление не обнаруживается. Но сначала он думает, что у него неисправен тонометр, он берет добрый старый ручной, и пульса нет. Проверяет, слушает себя, пульс есть. Начинает проверять у бабушки пульс на сонной артерии, которую, в общем, кто угодно может нащупать. На сонной артерии пульс не прощупывается. Вот. Весь эффект портила бабушка, которая к тому моменту начинала уже хихикать. Потому что уже знала, чем кончится. Куда далеко ходить. На меня врач смотрел вот такими глазами, когда проверяла мне зрачковый рефлекс. В один глаз она мне проверяет зрачковый рефлекс, смотрит на меня с удивлением. Зрачкового рефлекса нету. Во второй глаз проверяет меня той же самой ваткой, ну, понятно, значит, такой зрачковый рефлекс. Прикосновение ваткой к зрачку вызывает его сужение рефлекторное. Это вообще один из способов отличить живого человека от мертвого. Вот у меня, значит, и живой глаз от мертвого. Вот у меня на обоих глазах нет зрачкового рефлекса. И тут я ей объясняю, что у меня контактные линзы. Так вот, на самом деле, как говорили в тогдашних дискуссиях врачи, 20-е годы, все инструментальные исследования есть лишь рамка, обрамляющая клиническую картину. Но на самом деле я с ними согласен. То есть у нас есть огромное количество случаев, в которых без технических исследований никуда. Но при этом клинические исследования сами по себе не составляют клинической картины. И врач, имеющий клиническую картину, не имеющий возможности получать анализы, добьется практически всегда гораздо большего, чем врач, который, получая анализы, не может из них сложить клиническую картину.
Логично.
Я читал «Воина Есенецкого», очерки гнойной хирургии. Вот он там описывает, как он ставил диагнозы, располагаясь инструментов только часами. То есть он мог посчитать пульс, оценить сжимаемость пульса, и сказать, что, скорее всего, у пациента температура, но точно измерить я не мог за отсутствием термометра. Имея блестящие знания анатомии и физиологии, на самом деле совершенно фантастическое, и часы для сосчитывания пульса. Войный Синецкий ставил точные диагнозы и правильно оперировал. Вот. Кстати, опять же, еще из экспериментов, которыми занималась советская военная медицина. Перед войной проводились специально замеры, значит, проводились не просто соревнования, а проводились соревнования с привлечением медицинского состава. То есть проверяли давление, пульс, общее состояние у бойцов до и после нагрузки, выясняли, какая нагрузка для бойца максимальна, выясняли, что от человека вообще можно добиться. И там тоже получился курьез. На соревнования вышло несколько команд от армии и команда от Института физкультуры. И команда от Института физкультуры внезапно показала наихудший результат среди всех.
Ничего себе.
Хотя на тренировках они показывали результаты гораздо лучшие.
Угу.
Внимательно посмотрев, врачи поняли, в чем дело. Команда Института физкультуры тренировалась в кедах и спортивной форме. А потом, наперев на себя непривычную для себя полную выкладку, они, естественно, такого результата не дали.
И сапоги, небось, еще.
И сапоги, небось. Причем еще не просто сапоги, а сапоги неразношенные, что, в принципе, чего, в принципе, уже достаточно, чтобы сорвать любые соревнования по маршу. Вот. И вот с этим вот багажом, но еще не имея устоявшихся штатов военной медицины, Красная Армия вышла к озеру Хасан. Вот. Потому что, собственно говоря, в начале своего существования Красная Армия опиралась на систему так называемой дренажной эвакуации. То есть из роты мы эвакуируем в батальон, из батальона в полк, из полка в дивизию и из дивизии при необходимости в глубокий тыл.
Угу.
Вот. Эта схема хороша своей простотой, а плоха она своей вынужденной многоэтапностью и известной громоздкостью. Но на самом деле еще в те времена, когда советские военные врачи в основном упражнялись на бумаге, была вот как теоретический идеал идея эвакуации по назначению из батальона. То есть, когда сейчас рассказывают про там «Золотой час», «Бриллиантовые 15 минут», и о том, что в Советском Союзе ничего этого не понимали, в Советском Союзе все это понимали. Просто любые разговоры о бриллиантовых 5 минутах и о золотом часе могут возникать только в случае маленькой войны у богатой страны. Но потому что никакого золотого часа не будет, если у нас будет меньше вертолетов и вылетов в сутки, чем тяжелораненых. Потому что золотой час – это только вертолетом. И, собственно, эвакуация вертолетом с батальонного медицинского пункта – это и есть та самая идеальная советская эвакуация по назначению из батальона. Но, опять же, все понимали. Понимали, что нельзя приказать генералу порхать бабочками из цветов или сочинить комедию. Помните, да, Сент-Экзюпери? Считалось, что если в течение 6 часов раненый будет доставлен на операционный стол, это очень хорошо. Ну, потому что первые 500 метров раненого все равно тащить в лучшем случае на носилках, а в худшем случае ползком на себе. То есть эти 500 метров преодолеваются в идеальном идеале за полчаса. И следующие там 10-15 километров они в идеальном идеале преодолеваются еще за час. То есть полтора часа – это если раненый упал, его тут же потащили. И дальше все для него сложилось идеально. А доставка раненого быстрее, чем за полтора-два часа – это только если ранение получено во дворе медсанбата. Такие случаи тоже бывали.
Ну да, и вертолетов в то время еще, к сожалению, в промышленных масштабах не выпускали.
Ну, даже экспериментальных, по-моему, толком не было.
Не, ну были уже экспериментальные.
Ну, скажем, ну да, но серийных, по-моему,
серийных не было.
Серийных еще не было.
Да, американцы в конце войны применили только вертолет. А в Советском Союзе, кстати, в каждом округе перед войной уже к 41 году были сформированы специальные санитарные эскадрильи, вот, которые использовали специальные санитарные самолеты. С-2 назывались. Но это вот модификация знаменитого У-2. Кукурузник.
Угу. Который возил одного раненого в фюзеляже.
Там двоих, по-моему, можно было.
Одного раненого в фюзеляже и двоих в подкрыльевых контейнерах.
Не-не-не, это чуть-чуть другое. Вот С-2, там был вариант, там борт откидывался, и, по-моему, две горизонтальных можно было поставить этих самых для носилок.
Слушайте, вот я посмотрю, по-моему, все-таки в фюзеляж у У-2 можно было нормально убрать только одного.
С-2. Это модификация. У него такая кабина квадратная.
Да, была видел сзади, такая.
И там, по-моему, троих можно было посадить сидя или двоих на носилках лежа, кроме пилота.
Надо скорее двоих сидя, одного лежа. Но опять же, давайте так, я это посмотрю, мы это посмотрим и уточним.
Ну, то, что эти машины использовались,
да, это однозначно довольно много было. Причем, что интересно, там году к 30-му Советский Союз в санитарной авиации отставал даже от Польши.
Ну, понятно.
Не,
по каким причинам?
Ну, кстати, поляки, вообще говоря, в санитарной авиации оказались чуть ли не впереди всех в мире, потому что с дорогами у них было примерно как в Советском Союзе, а территория поменьше. Ну, и, в общем, свою промышленность они активно развивали. И вообще Варшава была одним же из центров промышленности Российской империи. Да. Вот, так что у них было все очень здорово с санитарной авиацией и очень неплохо у французов. Французы ее опробовали в колониальных войнах и нашли ее великолепной. Более того, даже специальное совещание в Женеве дало санитарной авиации все права санитарного транспорта.
Угу.
То есть атаковать санитарную авиацию было признано незаконным.
Ну, и у немцев тоже с этим было неплохо. Они как небольшой самолет для вывоза шторх использовали, в который тоже носилки ставились.
Ну да, но еще раз, вот именно вот в 30-е годы, когда у немцев авиации толком еще вообще никакой не было, вот в этот момент внезапно Польша вырвалась вперед по санитарной авиации. У нас как раз писали о том, что у нас, конечно, все развивается, но мы отстаем, и нужно больше, нужно лучше. Ну и, в общем-то, санитарная авиация для России до сих пор незаменима.
Конечно, естественно, учитывая территорию.
Учитывая территорию и все те же дороги.
Но с этим неуклонно все улучшается.
Но вообще без шуток я изумлен, как с этим все улучшилось. То есть 500 лет, которых ожидал Пушкин, там и близко нету, а, в общем-то, шоссе Россию там и тут, соединив, пересекли.
Да. Будем надеяться, что еще улучшится все.
Ну, по крайней мере, вот от Москвы довольно далеко уже можно проехать по очень хорошей дороге.
Что есть, то есть.
Ну, давайте вернемся к озеру Хасан. Конфликт озера Хасан интересен тем, что, в принципе, никто не ожидал, что так получится. Насколько я понимаю, и наши японцы предполагали немножко потолкаться локтями на спорной сопке, которая никому не нужна, но дело принципа. И внезапно там рвануло. По итогам, собственно, Хасана был, помимо официальных победных реляций, был еще такой закрытый приказ, который сводился к тому, что личный состав у нас, конечно, прекрасный и героический, а все остальное очень плохо. То есть с организацией все было очень тяжело. И там впервые школу огня прошли советские военные врачи. Наставления предусматривали развертывание батальонного медицинского пункта. Но при активном использовании японцами артиллерии, при той местности, которая была на Хасане, развертывать батальонные медицинские пункты не получилось. И часть врачей просто сидела на своих ящиках и смотрела, как мимо них тащат раненых в тыл. Другой вариант, которым профессор Ахутин просто восторгался, а мы вот наоборот тяжело вздохнем, это врач брал санитарную сумку и шел в огонь вытаскивать раненых. Проблема была в том, что врач при этом из врача превратился в санитара с высшим образованием. Да, несколько врачей получили Героя Советского Союза. Да, заметное количество врачей там, проявив героизм и отвагу, погибли. Но, в общем, стало ясно, что с батальонным звеном у нас что-то не то. Что надеяться на развертывание батальонного медицинского пункта мы в общем и целом в современной войне не можем. Полковые медицинские пункты, опять-таки, вынуждены были отойти далеко от линии боя. На них практически не оперировали и везли дальше. У дивизионных медицинских пунктов штата как такового еще не было. Но тут нам повезло, война была маленькая, поэтому можно было позволить себе выставить сборную команду хирургов. То есть такая вот сборная Советского Союза по военно-полевой хирургии. Вот у нас один подвижный полевой госпиталь, в нем главный врач, бригвоенврач профессор Ахутин. Вот у нас второй подвижный полевой госпиталь. В нем главный врач, бригвоенврач профессор Еланский. Когда Николая Амосова во время Великой Отечественной войны дернули командовать госпиталем, вернее, не командовать, а быть ведущим хирургом госпиталя, это фактически, ну, фактически командовать госпиталем, у него было 3 года стажа младшим хирургом в провинциальной больнице. В большой войне у нас профессоров...
На всех не хватит.
Да. Вот это вот выдвижение профессорского состава практически к линии боя дало возможность посмотреть воочию на современные военные ранения и с ними поработать. И в частности, профессор Ахутин там выдвинул требование не ампутировать, если в конечности сохранны хотя бы один крупный нерв, хотя бы одна магистральная артерия и хотя бы одна соответствующая вена. Как писал сам Ахутин, он эвакуировал раненых в тыл со строгим наказом не соглашаться на ампутацию, и впоследствии ему приходили письма от таких раненых, которые благодарили врача за то, что им сохранили руку, худо-бедно действующую. Более того, кстати, в начале Великой Отечественной войны наших хирургов даже поругивали за то, что они слишком упорно борются за конечности.
Да, у немцев там обратная, по-моему, была ситуация.
Да, собственно, что плохого в том, что за конечность борются слишком упорно?
Заражение.
Правильно. Упускали момент, когда нужно, когда поздно было уже бороться не за конечность, а за жизнь человека. Да. Да, что касается немцев, то американцы захватили в Италии несколько немецких госпиталей и использовали их как госпитали для военнопленных. И сами заодно следили, как немцы работают, не впечатлились. По словам американцев, они отмечали в лучшем случае посредственную хирургическую технику, пренебрежение правилами асептики и удивительную легкость, с которой немцы шли на калечащие операции. В принципе, с мемуарами немецкого военного врача, как же его звали, тот немецкий военврач, который был батальонным врачом, оставил очень яркие мемуары. Коэффициент Мюнхгаузена в этих мемуарах мне, правда, не очень понятен, но вот чувствуется, что человек немножко...
С легким цинизмом.
Нет, даже не столько с легким цинизмом, как он немножко, воспоминания немножко приукрашивал действительность и свою роль в этой действительности. Хотя действительно у него были награды, боевые награды за отражение атак, за руководство войсками. Вот. Но, тем не менее, как раз он писал о том, что он учил прибывшего своего помощника пренебрегать правилами асептики и надеяться на здоровье молодых организмов. При этом под Вязьмой были англичане, которые отмечали, что у нас асептика возведена в культ. Вот поэтому, собственно, вообще в обе войны немцы сделали великолепную систему подачи помощи легкораненым. То есть у них была идея какая? Как можно быстрее вернуть в строй тех, кого можно вернуть в строй, и лечить оставшихся по остаточному принципу.
Жестоко.
Мало того, что жестоко, еще и неэффективно. К сожалению, связанных данных по немецкому возврату в строй нет не только у меня, но я боюсь вообще ни у кого, потому что у немцев была такая методика: раненых с длительными сроками выздоровления они переводили в армию резерва. А все архивы армии резерва в ходе дискуссии со Штауфенбергом немцы пустили к небу с дымом. Вот, поэтому тут просто ничего сказать нельзя. Единственные оценки, которые у меня встретились, они были совершенно фантастическими. Я сначала изумился 86% возврата в строй, а потом я прочитал внимательно и выяснилось, что там были категории возврат в строй, ограниченно годен и инвалид. Графа «умерший от ран» там отсутствовала в этой статистике, что, в принципе, ценность всей статистики сводит к нулю.
Тут речь как раз о тех, именно кто первично получил, да, быстро.
А черт их знает.
В строй введен. А те, которые ушли там в тыл и в армию резерва, их там, видимо, просто не учитывали, да?
Но их нет, их учитывали, но все учетных данных не стало.
Ясно.
Вот, поэтому связанной статистики у немцев, допустим, по 1945 году нет вообще никакой.
Ну, логично, конечно, откуда она возьмется.
Да, то есть про фальцштурм известно, что им выделили 5 миллионов единиц стрелкового оружия, а больше неизвестно про них ничего. Вот. Но, возвращаясь к озеру Хасан, было отмечено, что осколочных ранений стало опять гораздо меньше, чем в Первую мировую. Но Первая мировая с 70% осколочных ранений – это такое выпадение из статистики. То есть счастливых времен, когда там 95% ранений пулевые, к этим счастливым временам, естественно, никто никогда уже не вернется. Но, тем не менее, процент осколочных ранений упал в 2 и более раз. Отмечалось большое количество множественных ранений от пулеметного огня. Отмечался рост тяжелых ранений от улучшения выноса. Но это понятно, улучшение выноса увеличивает количество тяжелораненых и ухудшает статистику на самом деле.
Ну, по крайней мере, он там умер на передовой.
Да, ухудшает статистику по раненым. Плюс, кстати, еще один интересный момент – это длиннейшее плечо эвакуации озера Хасан. Угу. Потому что от озера Хасан эвакуировали во Владивосток и в Читу.
Да, не в ближний свет.
Но ближе крупных госпиталей не было. Но, тем не менее, С этой задачей Красная Армия справилась. Как обычно, вопросов получилось больше, чем ответов. Но, по крайней мере, получились хорошие вопросы. И вот одним из важнейших вопросов, которые решили только к Великой Отечественной войне, и слава богу, что успели решить, иначе было бы ужасно, это вопрос о батальонном враче и вообще о том, чем должен заниматься батальонный врач. Спойлер. Решили его совершенно неожиданно. Батальонного врача быть не должно.
Он не нужен просто, да, получается?
Все, что можно сделать в батальоне, может сделать фельдшер. Поэтому мы просто одним щелчком пальцев в дивизии освобождаем 9 врачей.
Да, 9 врачей – это серьезная цифра.
Это очень много. После Хасана впереди был Халхин-Гол со своей спецификой, впереди была финская война со своей спецификой. И после вот этой вот тяжелейшей подготовки, на самом деле очень тяжелой подготовки, не успев толком усвоить ее уроки, Красная Армия вступила в Великую Отечественную.
Но, тем не менее, как вы говорите, вопросы-то были заданы, что-то уже успели сделать?
Успели сделать очень много. Во-первых, появились штаты медико-санитарного батальона, в первую очередь. Было написано множество книг, обобщающих опыт вот этих вот маленького конфликта на Хасане, крупного конфликта при Халхин-Голе и финской войны. Опыт финской войны в целом обобщить успели. То есть писались диссертации, писались книги. Финскую войну, например, придумали простой, как сейчас говорят, лайфхак. Если медсанбату нужно передвинуться, то до передвижения высылается команда квартирьеров, которые к моменту прибытия медсанбата успевают разметить место под будущие палатки. Это сократило примерно вдвое время развертывания медсанбата. Но вообще по нормативам считалось, что через, по-моему, 30 минут после прибытия медсанбат должен принять первых раненых и полностью развернуться в течение 2-3 часов. Кто ставил армейскую палатку, тот поймет.
Понятно. А с подготовкой врачей, кстати, вот этот вопрос тоже. Ведь была же военно-медицинская академия, насколько я
понимаю. Была военно-медицинская академия, была военная подготовка обязательно у всех врачей.
Понятно, да.
Но Амосов эту военно-полевую хирургию, преподаваемую врачам, оценивал очень невысоко. Она преподавалась крайне схематично, то есть все, что запомнил Амосов из нее, это какие-то схемы с квадратиками и кружочками. Вот. Врачей, естественно, не хватало. Но ни в одной стране, когда начинается крупная война, врачей не хватает. Просто потому, что чисто технически такое количество хирургов подготовить невозможно, у них не будет практики. Но в самом начале войны было обращено внимание на то, что, даже, собственно, еще до войны было обращено внимание на то, что не хирург, что хирург не должен занимать нехирургические должности. То есть хирург не должен быть администратором. Поэтому, например, Ефим Иванович Смирнов, главный врач Красной Армии, сделал такую карьеру в основном потому, что он из хирургии ушел. А из хирургии он ушел, потрясенный тем, как первый скальпель Советского Союза Сергей Сергеевич Юдин чуть не просмотрел язву на операции, язву желудка. Ну, то есть язва с булавочную головку, которую Юдин обнаружил, по своим собственным словам, совершенно случайно. При этой операции присутствовал Смирнов и сказал, что если вот у Юдина не получается, то куда уж мне. И стал лучшим организатором в истории Красной Армии.
Настолько человек щепетильный был, да? Требования к себе выдвигал.
Да.
Профессиональные.
И такие же требования предъявлял к своим коллегам. И, собственно, он был бессменным руководителем военной медицины в Красной Армии всю Великую Отечественную войну. И это как раз его была идея – убрать врачей из батальонов и поставить на их место фельдшеров. Эту идею он продавливал, это было много споров. Вот. Ну и, к сожалению, естественно, в начале войны с потерей огромного количества запасов, которые были сосредоточены, как тогда казалось, в безопасном тылу прифронтовых военных округов. Эти запасы были потеряны. Штаты медсанбата пришлось пересматривать в сторону их уменьшения. И выходить в отсутствие необходимого инструментария пришлось выходить из положения на навыках и умениях. Но, тем не менее, вышли.
Но все равно структура-то была как таковая создана, поэтому я
думаю... Да, да. То есть все, что можно было сделать административно, сделать успели, и все, что можно было сделать промышленно, сделать, наверное, тоже успели. Но, опять же, чем больше я изучаю, собственно, предвоенные пятилетки, тем больше я удивляюсь тому, как вообще могли это сделать без послезнания. Без единого попаданца.
Да. Не, ну, наверное, все-таки вот то, что изначально начали структуру создавать, упор на организацию делать, оно и сыграло, на мой взгляд.
Да, безусловно.
Потому что если бы опирались там на искусство какое-то, наверное, вряд ли бы получилось.
Ну, вот да, вот эта гиперцентрализация, которая давала систему несколько тяжеловесную, она при этом дала систему очень живучую и очень устойчивую к ударам. Нет, ну, в принципе, теоретически правильно сделанная сетевая система еще более устойчива. Другое дело, что правильно сделанная сетевая система подразумевает совсем другого уровня качества связи, например. Но в целом, да, вот как Англия выдержала 40-й год на централизованной системе управления истребителями, так во многом Советский Союз выдержал войну на центральном планировании, которое до войны уже было худо-бедно обкатано.
Один из секретов успеха. А вообще, вот, ну, низовая система получается там в ротах санитары, да, в батальоне.
Сейчас, секундочку. Значит, поехали с самого низа. В отделении боец-сын-инструктор. То есть он боец-стрелок, но он прошел специальную подготовку, по крайней мере, должен был. Во взводе сын-инструктор. Один выделенный человек.
Специально уже, да?
Да. Соответственно, в роте санотделение, санитары и носильщики. В батальоне, соответственно, санвзвод. В полку санрота, в дивизии медсанбат. В армии уже не было своих так называемых органических военно-медицинских структур, там в армии все уже приданное. Но, в принципе, армия – это соединение или уже объединение? По-моему, это уже объединение.
Объединение, да.
Да, то есть у объединения нет ничего своего органического, кроме штаба.
А вот еще вопрос с санитарными поездами. Он прорабатывался до войны?
Он, естественно, вообще...
Ну, это же, в принципе,
он прорабатывался до... Не то, что он прорабатывался до войны, он прорабатывался до войны русско-турецкой.
Ну да.
Как раз перед последней русско-турецкой войной вопрос о санитарных поездах впервые начали прорабатывать. Угу. Предполагалось, что будут поезда постоянные, будут временные, военно-временные санитарные поезда, сделанные из приспособленных пассажирских и грузовых вагонов. Были системы приспособления, были так называемые пружины Кружилина, да, которые использовались для амортизации, для подвески носилок. У нас, кстати, в Москве на Рижском вокзале есть восстановленный санитарный вагон.
Можно посмотреть.
Сходить, можно, да? Пойти и посмотреть. В Саратове есть санитарный вагон. Но в Москве у нас вагон, насколько я помню, импровизированного поезда, а в Саратове именно военно-санитарного. Там очень неплохая экспозиция. Ну и значит, если говорить про именно военный транспорт глубокого тыла, пожалуй, самое интересное, что у нас было на эту тему сделано, но опять же, впервые это сделали французы в Первую мировую, это контрольный эвакуационный госпиталь. Это госпиталь, который стоит непосредственно перед погрузкой и проверяет каждого раненого.
Есть ли смысл его, да, отправлять в тыл?
Не есть ли смысл, а можно ли? Тут немножко по-другому. Раненого не отправляют в тыл. В двух случаях, если он не перенесет транспортировки, и если его быстрее вылечить на месте. В первые полгода работы контрольного эвакуационного госпиталя он снимал до половины раненых с поездов.
Ого, серьезно.
В основном, правда, он снимал раненых с непросохшими гипсами. Но, опять же, это пустяк, который не пустяк. Потому что мы задержим раненого на полсуток, в итоге он отправляется в засохшем гипсе и приезжает не с согнутой конечностью, если неправильно сросшейся, а с правильным срастанием.
Ну да, повторно не надо работу делать, то же самое.
Вот эти вот восстановления неправильно сросшихся переломов, по тем временам это была работа очень тяжелая, аппарата Елизарова еще не было, кость ломали долотом, то есть тяжелая кровавая операция, но при этом снимали с поезда и высоко лихорадящих, то есть с высокой температурой, и в терминальной стадии гангрены снимали с поезда, ну, потому что каждый умирающий, которого зачем-то грузят в поезд, это место, которое можно использовать для того, кого имеет смысл в поезд грузить. И вообще за состояние раненого в поезде несет ответственность врач, который подписал ему направление на эвакуацию. Поэтому, кстати, у Галича в «Моей большой земле» там действие происходит в санитарном вагоне, в котором по ходу действия умирает, по-моему, 3 человека. Вот где-то сразу после смерти второго человека, там действие должно было быть совсем по-другому. Там должен был собраться весь наличный медицинский состав. Начальник поезда уже диктовал телеграмму, в которой описывал, какую именно клизму поставить тому, кто в таком состоянии отправляет раненых. И должен был, и даже, возможно, поезд бы экстренно останавливали для контроля раненых, там, для переноса их в операционную. В общем, там все должно было быть совсем по-другому.
Интересно.
Ну...
Сурово, конечно, но с другой стороны.
Ну, как-то вся военная медицина подчинена одной простой задаче. Как можно больше раненых, по крайней мере, советская, спасти, это первое требование. Второе – вернуть в строй. И третье – кого невозможно вернуть в строй, вернуть в хозяйство. Именно в этом порядке.
Ну, учитывая, по-моему, те цифры, которые вернулись.
75%.
Это очень хорошо.
Но на самом деле процент возвратов в строй с тех пор особо не изменился. Уменьшился процент смертности от ран. То есть те, кто раньше погибал, сейчас выживают инвалидами. Что, в принципе, тоже в ряде случаев очень хорошо.
Ну да, особенно для того, кто выжил.
Ну, там, скажем так, там для человека, который выжил там, с полным параличом конечностей, это большой вопрос, это уже от человека зависит, считает он свою такую жизнь достоинством или недостатком. Но опять значительная часть людей, которые были обречены в те времена, сейчас их вытаскивают и возвращают в достаточно полноценной жизни.
Ну что, хочется проконстатировать только серьезные успехи советского молодого государства в деле строительства военной медицины.
Как я уже сказал, фантастические. То есть, как они это, опять же, там вот, вот чем больше на все это смотришь, тем больше возникает вопрос, как они вообще этого добились. Ну, потому что на момент там, 24-го года это та ситуация, в которой типичный игрок смотрит, когда у него был последний сейв.
Кто, так сказать, в этом во всем виноват? Опять коммунистическая партия, товарищ Сталин.
Ну, в общем, да. Скажем так, Сталин до первого инсульта – это человек, которого необходимо очень уважать. К сожалению, после первого инсульта – это человек, которого не успели вовремя убрать на пенсию.
Тут проблема вождя, она всегда такая.
Да.
Как найти преемника? Это же невозможно практически. Мирным путем.
Ну, в общем, да.
Поэтому. Ну, ладно, мы о военной медицине.
Ладно, ну, наверное, подведем какой-то итог.
Да.
Немножко растекаясь, конечно, мыслью по древу и рассказывая про разные вещи, мы так краем глаза посмотрели, как строилась военная медицина, когда все строилось в Советском Союзе с нуля. И пришли к выводу, что, в общем, строили на совести, построили неплохо.
Ну да, дадим должное, что все-таки и до революции существовали серьезные наработки в этом отношении.
До революции существовали серьезные наработки, к сожалению, в большом поле именно отсутствия организации. Вот с этим была большая беда.
Ну, вообще, вот так вот, если посмотреть в ретроспективе, вот что, допустим, было у Российской императорской армии, чего, точнее, не было у нее перед Первой мировой войной, и то, что было у Советской Красной армии перед Второй мировой войной, перед Великой Отечественной даже войной, наверное, лучше.
Ну, в первую очередь, вот эта вот порочная система офицера, командующего госпиталем, была убрана практически немедленно. То есть, госпиталем должен руководить врач, который, безусловно, в строевом отношении подчиняется своему строевому командиру, но в военно-медицинском – своему военно-медицинскому командиру. Это вот был гигантский принципиальный шаг. Далее, тогдашним хай-теком русская армия в 14-м была оснащена крайне бедно. То есть с хай-теком была беда. В Красной армии хай-тека немного, но было, и самое главное – было отчетливое понимание необходимости этого хай-тека, чего, похоже, у русской армии не было. Опять же, в силу того, что руководили офицеры, которые не очень понимали, зачем все это нужно. Но и, опять же, Советский Союз, строя свою замкнутую экономику, ну, относительно замкнутую, в гораздо меньшей степени нуждался в поставках медикаментов и инструмента, чем русская армия.
Даже элементарных, как вот вы говорили.
Да. Ну, и, кстати говоря, в русской армии в начале Первой мировой выдавались комплекты инструментов со складов, старые еще до асептических времен, то есть те, которые нельзя было стерилизовать. А инструменты, которые держал в руках 23-26 года заготовки, это на самом деле прекрасно исполненные инструменты. Ну, возможно, они потому и дожили до наших дней, что были прекрасно исполнены и бережно хранились, но, тем не менее, инструменты именно вот этих вот 20-30-х годов, они прекрасны.
То есть, смогли построить свою промышленность?
Смогли построить свою промышленность, которая, скажем так, вот промышленность Российской империи low-tech выдавала в количестве плюс-минус достаточном, но не везде, а high-tech не выдавала почти вообще. Промышленность Советского Союза low-tech выдавала в очень хорошем качестве и вполне достаточном количестве. High-tech с трудом, со скрипом в малых количествах, но выдавала. Вот так вот.
Это, конечно, гигантский результат. Совершенно да. С вами согласен. Даже, честно говоря, многих подробностей и деталей я не знал. Поэтому нахожусь под впечатлением того, что
спасибо.
Успели создать. Интересно. Спасибо огромное. Приходите к нам еще.
Ну... приду рассказать про франко-прусскую, там было очень много интересного, про гражданскую в США.
Очень интересно.
Отдельно имеет смысл порассказывать про Хасан, Халхенгол и финскую. В общем, поговорим еще. Спасибо за внимание.
До новых встреч,
друзья. До свидания.
До свидания.